Всем привет, это подкаст «Дата Кофе». Самый нерегулярный сезон этого подкаста вы сейчас слушаете. Вот, самый нерегулярно выходящий в плане эпизодов.
У нас их так, не так много еще эпизодов. Может, мы потом исправимся.
Да. Исправим среднее. Да. Ну да, да, смотря сколько будет.
Главное не прекращать.
Но потом если мы...
Каждый раз, когда прекращаем, вот... Наши слушатели знают эту прекрасную, да.
Сегодня у нас запись без Дина, а значит, у нас будут философские размышления по поводу новостей или по любому поводу мужской компании.
Да. Я думал, ты сейчас скажешь про какую-нибудь, я не знаю, генерацию эротических фото в нейросетях. Что-нибудь. Но я думаю, надо Дину дождаться и вместе это обсудить.
Мне кажется, Женя анонсировал даже гостя, который нам в эту тему поможет в будущем, мне кажется. Ну, это такой маленький спойлер.
Спойлер, который не спойлит. Чё, у нас новости, как будто бы должны быть сегодня. Но я прямо не знаю.
Ты уже начал говорить про вопрос.
Я начал говорить про обсуждение идеи проталкивания обновлений или новых версий пакетов в репозитории. У нас сегодня на работе просто ребята-фронтендеры с этим NPM-ом своим обсуждали, что смотрите, как круто можно это делать. А я, честно говоря, довольно скептически к этому отношусь. По той простой причине, что я чувствую некую управляемость процессом, когда мы раз в полгода просто садимся, поднимаем версию Airflow и забираем все из констрейнтов в том виде, в котором оно точно работает. Нежели периодически что-нибудь обновить и потом сидеть ломать голову, а что же с этим делать дальше. Поэтому я все-таки, наверное, против вообще идеи вот такого вот обновления какого-то одного пакетика, просто потому что он стал новее. А как вы на это смотрите?
Если говорить про сам процесс обновления, да, и если речь идет про Python, я не знаю, кстати, про NPM, как бы NPM известен, да, тем, что там зависимо тысячи их, да, вот, и это становится куда сложнее, мне кажется. Что касается питона, и независимо от того, будет Poet или Pip, или PipEnv, короче, renaming, да, и новомодный UV, который я никак не могу попробовать, потому что мне он кажется очень классным, потому что сборка, иногда резолюшн некоторых dependency занимает очень долгое время. Особенно если использовать Python типа 3.11, 3.12, а пакеты, которые были собраны для 3.9, особенно если они на плюсах, иногда бывает очень интересный сайд-эффект. Но это ладно. Я не уверен, что связано с пипом непосредственно. Все-таки речь о ускорении dependency resolution связана не с их сборкой, а больше с компиляцией тех же плюсов. То есть он в момент сетапа или чего там, он делает реальную компиляцию, если нет готового пакета, который можно скачать. Так вот, у нас, например, стоит dependabot, по-моему, на GitHub, и он создает PR. То есть он не автоматически пушит сразу, он создает PR. И это отличная штука. В том плане, что он, если он видит, что в открытых источниках есть CV-шка, от какая-то появилась, вот, он тут же говорит, hey, ваша dependency такой-то версии, она вот в vulnerability, вот ссылка на vulnerability, такая-то версия ее фиксит. Или не фиксит. Бывает, что еще не вышла версия, кто пофикс, а vulnerability уже есть. И как бы ты решаешь, что с ним делать. Вот. Другое дело, что сам процесс потом надо сесть отдельно, изолированно, собрать все dependencies, посмотреть, все ли работает, да, и тогда уже может там. Но это как бы ожидаемо и нормально, мне кажется. То есть без этого инструмента, например, я не знал, что просто API какой-то версия была подвержена какой-то довольно серьезной уязвимости. Да, оно вряд ли там на нас бы сильно сыграло, потому что там контуры безопасности большие. Но тем не менее, это... Я за CV не слежу, и вряд ли какой-то человек будет за этим следить, то есть процесс вообще как правильный. Но если он насильно тебе сует обновления любые пакетов, мне кажется, прям вот плохо. Так быть не должно, это всегда какой-то хаос какой-то небольшой.
Женя, ты чем думаешь?
Здесь у меня борются два человека внутри. С одной стороны, особенно с Modern Data Stack, я люблю обновление до последней версии. Потому что обычно там какие-нибудь плюшечки приходят. Потому что обновляем версию не просто так. Или стабильность повышается, или какие-нибудь плюшки прилетают. Но оборотная сторона медали, что все разваливается обязательно. Какая-нибудь новая версия, все развалилось. Особенно, если она обратно несовместима. У нас, например, AirByte таким грешит. Но у него нестабильная версия пока. С 0.39 на 0.40 переходишь, и все, форматы поменялись, все сломалось. Вот. Не знаю, вот DBT, например, отлично все там обновляется, и мы много версий с ней пережили. С версии 1.3, да вот текущая 1.7, всегда все гладенько. Вообще без проблем. Ну, не знаю. Вообще, приятно, конечно, самое последнее держать, потому что люди там тоже не просто так версии выпускают. Повышают стабильность, функциональность добавляют.
Ну, погоди, вот DBT, да? Вот DBT Core, допустим, какая там, 1.7 ты сказал. Вот у вас установлено 1.7. Но чтобы DBT Core работал, надо установить еще там пару десятков других пакетов. И вот у какого-то из этих пакетов обновилась какая-нибудь минорная версия. Вот ты будешь ее ставить? Ты будешь за
это? Обычно следить? Такое не делаем. То есть мы обновляем. У нас есть вот набор ключевых инструментов. Например, там Airflow, DBT, вот тот же AirByte. Вот скорее за ними следим. Да, и обновляем только если новую функциональность появляется.
Arise, по-моему, называется. У них есть довольно классный инструмент для LM Observability. Вот. При этом инструмент у него типа две фишки. Я взял чисто Observability, там такая просто табличка, которая тебе показывает запросы к LM. И там отслеживать можно колбэками, лонгчейна, что происходит под капотом. А есть вторая часть. Это то, что можно взять свой рак и посмотреть на проект Embedded Space. И вот вторая часть, она прям UI-ная, там дофига всего напихано, там кластеризация нужна. Ну, то есть они написали довольно много математики, да, поверх там работы с векторами. И вот мне вторая часть нафиг не нужна. То есть мне там, у них есть, например, в зависимости HDB Scan, которого пакета не для 3.10, по-моему, для Python, и поэтому эта вся штука собирается еще минуты 4. Вот, и она вообще нафиг не нужна. И в итоге приходим к тому, что я хочу сделать fork, например, просто вырезать нафиг то, что мне не нужно, оставить то, что нужно. Вот. И вот опять же получается, да, Алекс, что такое использование, это вообще грубое такое как вмешательство. Вот, то есть resolve dependency, да, и как бы, видимо, нет никакой серебряной пули, но, говоря все равно о том, хотел бы, чтобы мне присылало dependable какое-то обновление, да, если у меня есть уязвимость. То есть это, наверное, самое важное, вот, его функция, если мы на долгий срок работаем, да, и, ну, если это что-то, ну, кто-то может сломать.
Ну, да, согласен. Ну, а у вас сервисы, которые, вот, это вот твоя команда или юнит, как его называется, поддерживает, они наружу смотрят или они только внутри
компании? Нет, наружу не смотрят, естественно. Я бы тогда оторвало бы уже все, вот, разметало бы. Нет, конечно, но даже несмотря на это, из-за того, что мы в это как highly regulated area, да, называется, по-моему. В общем, из-за того, что мы работаем с фармацевтиками, с госпиталями и клиниками, требования безопасности очень высокие. Вот. И, ну, короче, я даже не знаю, какие там, какая-то, как там устроен нетворкинг на проде, да, все как-то очень хитро-мудро, классно уложено. Ну вот, но даже на наших сэндбоксовых environment'ах, самых нижних, даже там все ребята очень серьезно делают, в плане, что здесь никуда это наружу не торчит и так далее. И тем не менее, всегда вопросы о мобилити встают. И есть у питона 3.8, да, какие-то мобилити в базовом образе, которые устранять может только обновление питона, да. Понятно, что обновление питона для кого-то это очень болезненная штука. У нас есть до сих пор какие-то штуки, там несколько сервисов, которые работают там уже лет 5, по-моему, так как питон 3.8 вышел уже больше, наверное, даже. Вот они работают, и никто их не трогает, потому что, ну, такое обновление зависимости, это прям опасно. В итоге они решают его скорее закрыть правильно нетворкингом, VPC и так далее, чем пытаться вот слона пересобрать.
В общем, вопрос многогранный. Интересно будет послушать, что напишут слушатели, какие у них мысли на это.
И что Дина скажет.
Я предлагаю... Ну, куда мы без Дина, конечно. Я предлагаю к новостям все-таки вернуться тогда. Серебряную пулю мы все равно сейчас не изобретем в вопросе обновлений всех зависимостей. Что у нас из новостей интересного? Из новостей интересного в плане Apple раз я ответственный за эту рубрику в этом подкасте. В Евросоюзе закон принятый, который называется Digital Markets Act, скоро вступает в действие, весной этого года, и вынуждает Apple на многие нестандартные шаги пойти. В частности, например, если кто вдруг не знал, в телефонах и в планшетах Apple невозможно использовать браузерный движок, кроме WebKit, тот, на котором Safari построен. И все приложения, которые ранее были вот Google, Google Chrome, там Firefox и прочее, несмотря на их как бы лейбл, да, бренд, они использовали WebKit под капотом, потому что такие правила были. Вот этот вот закон Евросоюза вынуждает поменять Apple правила, по крайней мере, на территории Евросоюза. И теперь можно third-party движки для браузеров использовать, соответственно, все эти браузеры, которые раньше использовали WebKit, перейдут на свои движки. Где-то, возможно, мы увидим интересные там наборы, я не знаю, экстеншенов каких-то, может быть, ускорение работы в каких-то местах, или, по крайней мере, Google Chrome, насколько бы я его не любил, наверное, сейчас примерно такую же роль исполняет, как когда-то Internet Explorer 6 выполнял. Он просто заполонил все, и все пишут так, чтобы работало на Chrome, а остальные как-нибудь. Вот. Так что, возможно, в этом плане, если у кого-то были какие-то проблемы именно с мобильной браузером, с мобильной версией браузера, тоже должны будут исправиться. Ну и, наконец, вынуждают Apple разрешить сторонние приложения устанавливать, точнее, не так, переформулирую, разрешают компаниям запускать свои площадки для установки приложений или магазины, да, альтернативы App Store. Там куча всяких правил и прочего, но вот этот факт, что нужно будет разрешить установку таких сторонних App Store и third-party движков для браузеров, привел Apple к тому, по крайней мере, это их объяснение ситуации, что они собираются выключить функцию Web Applications, которую они добавляли там, год или два назад всего, выключить на территории Евросоюза. Функция заключается в том, что вы можете на любой страничке, находясь в браузере Safari, сохранить страничку на домашний экран. В компьютерах в macOS называется Add-to-Dock, в телефоне Add-to-Home-Screen. И эта штука позволяет пользоваться некоторыми API-системными, например, хранить какие-то данные в сторидже, использовать notifications и там еще какие-то системные API заюзать. И они говорят, что так как сторонние браузерные движки никогда не были к этому готовы, а мы не готовы к тому, что у нас будут сторонние браузерные движки, то мы эту функцию просто выключим. Я изначально подумал, когда прочитал эту новость, что они собираются вообще зарубить вот эти, как он называется, WebKit View, или что-то такое, Control называется, Swift UI, и думал, что вообще, в принципе, много у кого проблема появится. Но это, в принципе, проблема только в том случае, если ваш сайт использовался таким образом, и вы специально его затачивали для того, чтобы разрешить работу вот этих WebView. И в ту же копилочку еще небольшая новость. Мы как-то рассказывали про приложение SetUp, которое называется. Я им долгое время пользовался. Это такой магазин, не магазин даже, а стор. Как сформулировать-то правильно? Опять marketplace. В общем, все слова с платными каким-то подтекстом. Но на самом деле там идея в подписке, но сами приложения бесплатные. Это дополнительный такой источник приложений для macOS. По-моему, за $9 или евро можно было в месяц получить доступ к очень разнообразным приложениям, в том числе, которые сами по себе стендалон стоят там по 20-50 иногда долларов. То есть очень экономно, и самое прикольное, что можно было пощупать, посмотреть, установить, долгое время пользоваться, а потом, если вдруг не надо, отключить. И вот этот вот SetUp, у него, соответственно, появляется как раз магазин приложений для iOS на территории Евросоюза, как результат вынуждения Apple к разрешению запуска таких магазинов приложений. Они собираются все свои приложения по такой же программе, по такому же принципу оплаты публиковать в этом магазине, то есть какая-то ежемесячная подписка будет, и любое приложение скачиваешь, оттуда устанавливаешь в телефон. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, по крайней мере, мне кажется, что они способны что-то полезное сделать. потому что Microsoft и Google, они тоже, наверное, будут что-то делать, но первые их заявления были, что Apple, как всегда, выделилась, сделала невыносимые условия для разработчиков сторонних апсторов, и типа это все дичь, и они собирались даже, по-моему, как-то на них дополнительную жалобу подать в Евросоюз.
Вот я как раз тоже именно это читал, что для сторонних сторов, для разработчиков какие-то невыносимые условия, что Apple все равно принуждает использовать свой. То есть таким образом. Мне в этом плане интересно про этот сет-ап. Если он бесплатный, то как, на чем они будут выживать?
Ну, у них подписка. То есть они плату за свою ежемесячную подписку распределяют как-то равномерным образом. Я думаю, это работает примерно, очень условно, примерно по принципу работы каких-нибудь музыкальных площадок, там Spotify или Apple Music. То есть там тоже плата же идет владельцу площадки единоразово ежемесячно, и она как-то распределяется в зависимости от того, какого исполнителя сколько слушали. Я думаю, примерно такой же подход и они организовали, только с приложениями. Вот, но да, интересно будет посмотреть, как оно работает, как оно устроено. Вот. Это у нас про Apple. Кто готов еще что-нибудь вбросить?
Я могу вбросить чуть-чуть про новые терминалы всякие. На самом деле, я сегодня слушал выпуск подкаста Radio T, где оно все обсуждалось в более широком, на самом деле, глубоком разрезе. И вот те новости, которые мы добавляли еще давно, на самом деле, в этот список, они тоже были обозрены в Radio T. Одна новость — это то, что терминал Warp, он есть под Linux. Вот, я его даже попробовал поставить, но в моменте, когда он просит меня залогиниться, создать аккаунт, я удалил. Я не готов создавать аккаунт для терминала. Вот, мне как-то это чересчур.
Оплатить по подписке за терминал ты готов? Нет, то есть у них же там тарификация определенная, у них там самая дешевая версия позволяет там команды какие-то, да, создавать. Я не знаю, что, чем отличается. Но дальше плата начинается 12 баксов в месяц за пользователя.
Я так понимаю, что там есть какие-то collaborative features, за что, собственно, они хотят брать деньги, но...
На какой collaborative в командной строке?
Вот самое интересное, не знаю. Может быть, играть в этот, как он называется?
Real-time terminal sharing. Coming soon, что самое важное. Платите 12 баксов сейчас и увидите в будущем когда-нибудь real-time terminal
sharing. Я вспомнил эту игру с этого, господи, как называется? Ну, вот, теннис или как называлось? Самая древняя игра на первом спектруме, да, где... вот, может, в такую игру можно гонять терминал. Да, может, даже... Я не знаю, я другого применения найти на самом деле не могу. LS вместе смотреть. Не, ну, то есть, не знаю, может, просто быстрее происходит, чем пробрасывать здесь на share window через видеозвонки. Наверняка быстрее, качественнее, красивее, но чем?
Я, кстати, забыл, мы как-то обсуждали в подкасте инструмент, который устанавливается как плагин для VS Code. Там не надо учетку заводить, там какие-то уникальные коды генерируются на сессию, и ты им просто со своим тиммейтом делишься, и он видит то, что ты в твой репозитории, вы можете одновременно писать код, то есть настоящий pair programming, и, собственно, от VS кода можно и терминал видеть обоих.
У меня вопрос такой, кто-то этим пользовался по-настоящему? Вот таким pair programming?
Пользовался, ты имеешь в виду долго или просто проверить, что это работает?
Именно получить пользу какую-то или фан, я уж не знаю.
Я долго не пользовался, я потестил с коллегой на работе и бросил. Но на самом деле я такой человек, который очень тяжело под наблюдением пишет код.
Под наблюдением?
Вот у меня прям проблема. Я чувствую, что за мной смотрят, и я не могу. У меня все буквы мешаются на клавиатуре, и я думаю, что я ни на что не способен. Я обычно в таких случаях говорю, ребят, давайте я сейчас, там, дайте мне 5-10 минут, я сейчас... Ну, может, это, конечно, выглядит со стороны, что я погуглю, там, задам вопрос чат-GPT или еще что-то, но на самом деле просто сосредоточиться хочется на том, что ты делаешь. А когда все время кто-то говорит, или там, не знаю, дыхание такое усиленное в ушах, так Чувствую себя очень максимально некомфортно. Ну, в общем, я не знаю. Они еще тут говорят Warp AI с ограничением story квестов на юзера. Но, ну, типа, терминал AI, но окей. Ну, я уверен, под любое приложение уже есть плагины, чтобы AI прикрутить, тот же чат GPT там.
Ну, да.
Почему именно вам надо денег заносить? Не очень,
ну, красиво. То есть, вот, не отрицаю, красиво. Это факт.
Ну, не знаю. Вот у меня для красивого, у меня Hyper AS терминал. Ну, да. Он на JavaScript, там миллион всяких визуализаций, можно там куча конфигов для настройки. В общем, непонятно.
И связанная с этим новостюшка, то, что в JetBrains в IDE-шках добавляет тоже новый терминал, в новый UI, который не UI. Тут надо признать, я хоть я сижу на PyCharm, на IntelliJ, большая часть времени, причем лицензионных, я до сих пор не на New UI. Я не знаю, я какой-то ретроград, и мне просто страшно, что я нажму, и все сломается, и, короче, работает и работает. Вот. Однако терминал, который, точнее, потому что я прочитал, выглядит действительно прикольно. Скажем так, терминал в JetBrains я использую реже, чем там, у меня что-то в BigSpace стоит, а какой терминал у меня стоит? Какой-то стоит. Gnome, вот, гномовский эмулятор. Вот, и я им пользуюсь куда охотнее, чем JetBrains. Не знаю почему. То ли какой-то небольшой input bug, то ли что, ну, в общем, ощущения не те. Вот, что называют. Но это выглядит прикольно, особенно группировка такими логическими блоками. Понимаете, то есть они там несколько команд, потом exit code, оно все так аккуратно подсвечивается. Это выглядит как, ну, скажем, я пользуюсь фишем, это выглядит как такая хорошо проработанная тема для того же фиша или ZSH. Надо ли оно? Ну, наверное, надо. В принципе, почему бы не иметь это в ID, хороший терминал, которым захочется еще больше пользоваться, чтобы как... В том же VS Code, например, терминал вполне приятнее почему-то, мне кажется, интегрирован. Ну вот, ребята постарались. Единственное, что смутило, это то, что поиск по истории команд или подсказки, они берут, я так понимаю, я не знаю, они показываются оверлеями, то есть средствами самой IDE-шки. Не уверен, что это лучшее решение, потому что кажется, что это, опять же, если это не работает очень быстро, то этим не будут пользоваться. Но, не знаю, надо будет попробовать. В конце концов, попробовать перейти на New UI когда-нибудь.
Прикольно. А, я тут про терминалы, да. Я от жестких текстовых инпутов и промптов решил перебросить нас в другую совершенно область, в которой вообще нету ни возможности клавиатуру подключить, ничего. Слава богу, есть хоть какой-то экран. Эта штука называется Rabbit R1. Очень много где шумело. Я вот не припомню, что мы ее в подкасте обсуждали, может быть, забыл. В общем, это такая штука. Был похожий инструмент, который назывался, по-моему, AI PIN или что-то наподобие. Там даже экрана не было. В этой штуке есть экран, и вся идея такая, что этот девайс должен как бы заменить вам мобильный такой помощник, телефон или какой-то мобильный девайс. Все взаимодействие с ним происходит с помощью голоса. Вы говорите, что вы хотите сделать, он с помощью языковой модели обрабатывает запрос, ищет нужную информацию в интернете, там можно подключать приложение, подключив там, допустим, аккаунт свой Spotify, можно после этого говорить ему, какие песни включать, куча разного софта. Но вот все хорошо, я бы даже, наверное, хотел купить бы, если бы его где-то увидел, но меня немного смущает вот сама идея интеграции с сервисами через браузерную страничку. То есть мне, чтобы Spotify подключить, мне надо пойти к компьютеру или куда-то, зайти в этот Rabbit аккаунт, подключить какой-то Spotify свой аккаунт, связать их и так далее. То есть как будто overhead какой-то есть вот в плане настройки, и не так это все красиво выглядит, как на картинке, как на презентации. Но, возможно, за этим что-то есть.
Я честно скажу, я открыл сайт, но презентацию сейчас не могу посмотреть, потому что на подкасте. Я не понял, что эта штука делает.
Она делает все. Все, что делает твой телефон, но иначе. Вот как тебе такой ответ?
Это похоже на первое IDE, которое у нас есть, вот типа Alexa или Alisa, или you name it, которая в прикольном форм-факторе, которая типа мобильная, и которая якобы, то есть у, я так понимаю, Алиса это прям хорошо работает, а вот у Алекса, который у меня там стоит в углу, работает прям плохо. То есть и распознавание речи, либо я плохо говорю, это наверняка так, но тем не менее. И промты, которые, то есть они обещали, что к Алексе они прикрутят, еще давно они говорили, по-моему, года полтора назад, что они прикрутят какой-нибудь там, не ChatGPT, а что-то свое, естественно, они будут прикручивать. Я уж не знаю, прикрутили или нет, потому что настолько сильно не хотелось пользоваться после этого, да, даже в элементарном кейсе музыку поставить какую-нибудь. Вот, может быть, сейчас что-то поменялось. Но если этот Rabbit сделал все правильно, то есть с них там прикрутили к хорошему API распознавание речи, все это работает быстро, хотя как распознавать речь, если нет хорошей связи на устройстве, это интересно. Вот. Либо они там воткнули Whisper. Там странно это было бы очень. Батарейку Whisper жрет еще только так. Так или иначе, если это действительно работает хорошо, то есть у них есть правильная, вот эта самая основная проблема, как я понимаю, это взять все наши промпты, нашу речь, и связать с конкретными API-колами, и в них еще правильные поставить параметры. Это прям нетривиально. Ну, есть отдельные модели для этого, да? Но вот как оно работает на самом деле, если они сделают это хорошо, ну, честь и хвала, это очень круто. По плане настройки это выглядит как штука для гиков, так что настройка, ну, хорошо, что он не требует себя в мозг засунуть, по-моему. Это было бы страшно, но... Ну, может, Vision Pro скоро, Apple скоро купит, скажет, а теперь эта штука у нас Vision Pro. И будет у тебя вот такой вот инвазивный личный ассистент.
Но на самом деле у них есть какое-то количество уже готовых интеграций. Они вот тут говорят про там поездки совместные или несовместные. То есть заказ такси, например, заказ еды, билетов, путешествия, поиск по карте, поиск в магазинах и музыка. Но что они еще говорят, что у них есть возможность, есть режим обучения. То есть вот эти все actions, про которые ты говоришь, как связать как бы с API и прочим, они другим путем пошли, более таким human interface, вроде бы. То есть ты сам идешь в настройки и сам создаешь этот новый action. Ты говоришь, вот пойдем на этот сайт, сюда вот нажмем вот это, здесь сделаем такую-то кнопочку, получим такое-то. И вот то, что человек сказал, допустим, введем вот в это поле. И вот каким-то таким образом оно работает. Я не могу сказать прям детально, потому что вот нет у меня этого девайса. Но я бы хотел пощупать именно вот с этой точки зрения, потому что мне кажется, в этом что-то есть. Понятно, что придумать все возможные варианты и заинтегрироваться заранее, зашиться на все возможные API невозможно. Но вот они предлагают вам самим при необходимости... Условно, наверное, можно будет в Airflow создать экшен для Airflow в этом Rabbit, который будет в него заходить, и там ты ему говоришь, скажи, какое состояние там такого-то дага, и он тебе отвечает, там, фейл, неудачник, ха-ха-ха. Ну, в общем, что-то такая
какая-то. У меня сейчас, я думаю, это уже есть, почти все, о чем мы сегодня говорим в подкасте, это уже есть, уже кем-то придумано. То, что вообще говоря... Если у нас есть хорошие модели, даже через уже ChatGPT, который берет промпты NLP, естественного языка, и переводит в SQL запросы достаточно хорошего качества, должны быть, значит, уже и модели, которые берут библиотеку огромной OpenAPI спецификаций и связывают их с, опять же, естественным языком. Понятно, что нужны данные какие-то, да, может, и LAMP не справится, если у этой OpenAPI спецификации грубо говоря, только название методов прописано, то это, конечно, мало поможет. Но если там есть какая-то документация систематически привязана, то можно даже добавить к этому автоматизацию. Единственное, что я бы не хотел, чтобы эта штука, например, могла заплатить за еду или могла... ну, то есть, вот, без дополнительной какой-то... Без второго фактора какого-то, вот, например, телефона. Я бы не хотел, чтобы она взаимодействовала с деньгами, да, вот, где это... Сколько давать... доступов такой штуки, это всегда интересно. Потому что чем меньше даешь, тем меньше она может. Чем больше даешь, тем больше она может накосячить.
Ну, второй фактор, на самом деле, можно же на этом же устройстве теоретически сделать. То есть, как сейчас происходит оплата? Ты тебе пришел SMS-код, например, и ты его ввел. Почему он не может быть где-нибудь отображен на экране, и ты его сам просто читаешь, как бы в подтверждение того, что ты согласен провести эту оплату.
Не, ну про то факт я согласен, в смысле, что, наверное, про оплату это самый простой, такой линейный, да, там про оплату я хочу второй факт, точно, да. Но, возможно, есть те места, где я не уверен. Вот, хочу я, чтобы ЛМК узнала, или не хочу. Не знаю, хочу я, чтобы она знала, что у меня в холодильнике, или нет. Ну, то есть, вот, опять же, как и с любыми данными, да, чем больше данных мы исковываем, тем, наверное, она эффективнее будет работать. Но иметь прозрачность в том, кто этими данными пользуется и как, тоже было бы неплохо.
Да, да, соглашусь. Ну, и в любом случае интересно потрогать такой девайс и посмотреть, что он умеет. Попробовать его на что-нибудь натравить, на какой-нибудь API. Жень, ты добавлял новость, про которую ты, возможно, уже даже и забыл. Но я тебе хочу напомнить о том, что вышел Луиджи 3.5.0.
Эта новость была добавлена мною только для того, чтобы показать, что старые инструменты не умирают. Я с Луиджи работал еще не знаю сколько лет назад, и мне казалось, что это абсолютно мертвый проект. Ну, то есть он достиг такой вершины совершенства, что его некуда дальше развивать. И здесь неожиданно выходит версия 3.5.0.
Ну, это, наверное, как раз та история. Я не помню, мы какой-то тоже проект такой обсуждали, когда они выпустили версию просто, чтобы обновить версию. А, был такое. Но, может быть, это просто как бы в качестве поддержки комьюнити и сказать, ребята, мы с вами. Может, какие-то там патчи безопасности выпускали. Я не знаю, насколько я понял из того, что ты добавлял в новости, что они ничего там особо нововведений никаких не сделали, просто напомнить, что они еще живы. Как-то так.
Да, у меня абсолютно такое же сложилось впечатление. Интересно, почему именно сейчас? Про них инструментов много. Про них уже, ну, не то чтобы забыли, так неправильно говорить, но, во всяком случае, он точно не на слуху, ни в конференциях, нигде, не упускает обновления. Может, за этим что-то кроется. Интересно поспекулировать, но, видимо, нам надо подождать, посмотреть, что будет.
А еще один инструментик, на который я наткнулся, но я еще сам, к сожалению, не пощупал, как он в действии работает, выглядит, действительно ли может быть удобный. Может быть удобным. Инструмент называется Reche или Reche, не знаю. Reconnaissance. Вот так вот у них написано. В общем, идея этого инструмента, он для DBT, для того, чтобы делать красивые дифы в вашем DBT-проекте. И мне показалось, это довольно занятно и может быть, наверное, полезно. У них есть, например, Lineage Diff. То есть он покажет в двух ваших версиях, я так понимаю, либо проекта, либо в версиях двух моделей, ну, наверное, целиком проекта. В чем отличие Lineage? То есть вот эта модель забиралась из трех вот таких вот и была источником для вот этой еще одной модели, а сейчас что-то поменялось, и вот здесь, смотрите, вместо трех источников стало 8. И это все показывает в графическом виде, что, наверное, немного странно для, в принципе, DIF-инструментов. Но конкретно для Lineage никакого другого пути я бы тоже не придумал, кроме как визуализировать это все. Я хочу попробовать, возможно, в этом что-то есть. Оно запускает, если я правильно понял, значит, локальный веб-сервер. Дополнительно, так же, вот как DBT умеет свой встроенный там небольшой веб-сервер с документацией, вот эта штука тоже может локальный веб-сервер, в котором покажет результаты сравнения, значит, ваших проектов.
Я не совсем понял, как это правильно к себе процесс прикрутить. То есть понятно, что он делает диф из двух, судя по документации, бегло, из двух environment'ов, которые текущий dev и prod. Но где же надо это куда-то прикрутить, где-то эту штуку визуализировать, и не только у себя локально, но где-то удаленно в твоем CICD, и что бы это ни было.
Как у нас, например, документация DBT самого крутится? У нас есть S3 бакет, с которого просто хостится статика. Соответственно, DBT генерирует весь свой этот портал, кладет в процессе CI в S3 bucket, и, собственно, мы получили сайтик, доступный для внутренних пользователей. Как вот эту штуку прикрутить? Ну, у нас конкретно, например, есть теги, которые мы ставим в самом конце CI-пайплайна, когда завершилось успешно развертывание на продакшн. Соответственно, можно условно текущую версию мастер бранча сверить с той, которая отмечена как продакшн версия по тегу. И вот это вот выгрузить тоже в какой-то S3 или еще какое-то место, откуда можно хостить статические файлы
HTML. Но здесь нужно это нарезать, думаю, под каждую ветку или под каждый pull request, который дошел до этой стадии. В общем, как с этим подумать? Я просто не увидел это в плане легкого решения у них. То есть оно понятно, как сделано. Ну, и понятно, да, что два environment, они могут быть разные. Вот он делает сравнение и поднимает результат сравнения на твоем вот этом RSC-сервере. Но где его как покрутить отдельно? Где его поставить, как синтегрировать, например, GitHub Actions или еще с чем-то? Я не нашел. Ага. Быстро. Мне кажется, они есть.
Ну да, да. Ну, не знаю, с другой стороны, даже локально может быть полезно. Условно, ты что-то поправил и хочешь посмотреть весь набор твоих изменений. Он вот покажет все дифы по всем объектам, в том числе изменения в схеме, например, что вот такое-то поле вот в этой модели было такого типа, сейчас стало другого, или там это ушло, стало, пришло новое. Плюс они даже там и роу-каунты, но вот в плане роу-каунтов, наверное, имеет смысл уже, как ты говоришь, на разных средах, там, допустим, я даже не знаю, хотя и то, наверное, надо в продакшене посмотреть, что вот на этой модели было столько там строк, а теперь после изменений стало столько-то. Это уже когда с малонаполнением модели касается, хочется реальные данные, наверное, увидеть. В общем, не знаю, но звучит интересно, выглядит тоже не противно, так скажем. Я думаю, этим надо попробовать попользоваться, посмотреть, насколько полезно. Женя, расскажи свои новости.
Ты же озвучил мою новость с Luigi 3.5.0. Мне больше в нашу базу данных новостей какого?
Да база? Есть. Я тут сегодня буквально или вчера увидел, что вы зарелизили таки свою утилитку.
Да, это да. Я понял, какой супер важной новости ты говоришь. Да, мы специально ждали 29 февраля, потому что такой день раз в 4 года, и выкидывал под сос, мы тоже не часто что-то. Здесь не то чтобы что-то супер новое. Это ровно та библиотечка, про которую рассказывал SmartData последний раз. И мы еще, по-моему, разок или два упоминали ее в подкасте. Я бы хотел выцепить нам в подкаст какого-нибудь гостя-разработчика, который прям непосредственно руками это делал в разы больше, чем я. Тогда это обсудить. А так, да, библиотечка есть, она доступна. Можно ее препарировать, смотреть, наставить иши и пытаться использовать.
А вы ее продолжаете у себя использовать?
Да, да, это прям ядро. Мы ее почти не дописываем, потому что она прям сейчас в идеальном для нас состоянии. Понятно, что есть какие-то фичер-реквесты, но они такие важные. И как раз интересно выкинуть ее в сообщество, если кто-то заинтересуется, в какую сторону начнет развиваться. Если начнет дальше развиваться. А так, да, это до сих пор наше ядро, и прям такое корко, ядро-ядро. Без этого нашего падения никуда.
Прикольно. Open source все любят, это хорошо.
У меня есть новость, которую я обозначу, как должен был написать я. Эта новость тоже уже, ну, много лет это не правда, и, наверное, пару месяцев. Можно посмотреть, сколько лет этому репозиторию. Репозиторию примерно 9 месяцев. Окей. Называется штука GPT Cache. Это такой семантический кэш для всеми штуками, которые с ламками работают. Штука в своей идее просто элементарно и прекрасна, я считаю. Обычно любые кэши мы делаем на основе часто точного попадания, да, Если запрос прям одинаковый, возвращаем то, что на кэш валяется, не повезло, считаем. Вот эта штука знает, что любые запросы в LLM-ку дорогие и с точки зрения времени, и с точки зрения денег, скорее всего, особенно если их прям много. Она использует такой, они называли semantic cache. Собственно, идея прекрасна. Берется запрос или любые входные данные, обычные, естественно, текстовые, переводится в какое-то представление векторное на девайсе. То есть, скорее всего, это небольшая моделька, не знаю, бирты, скорее всего, какие-то используются, ну, вот, которые дают тебе компостание почти мгновенно, на, особенно если на GPU. И если обозначенная метрика расстояния между этими векторами достаточно мала, ну, естественно, все это гиперпараметр, который он настраивает, то он просто берет из кэша то, что уже там есть. Вот, такой кэш, основанный на, можно сказать, это fuzzy matching, но это не fuzzy matching, это просто обычное косинусное расстояние между векторами. Сделано круто, в том плане, что идея проста в своей реализации. Да, естественно, с ней могут быть ошибочки, потому что дистанция векторов не всегда может нам давать то, что мы как люди оценим как достаточно, не знаю, различные одинаковые запросы. Вот, однако, если это массовый какой-то продукт с достаточно хорошо кластеризуемыми, разделяемыми классами задач, вот, это, мне кажется, отличное решение такой штуки. Естественно, есть вопросы, много вопросов, особенно касательно того, какую модельку для эмбеддингов использовать. Но это все, опять же, гиперпараметры. Можно вести свою модель, зафантиненную на вашу задачу. Второй вопрос — это сколько вешать граммов в плане дистанции. Опять же, нужно смотреть, самим это настраивать. Да, скорее всего, это будет тюнингование либо по большим выборкам, если оно есть, либо руками человек будет сам пробовать настраивать, что, скорее, не очень хорошо. Ну вот, однако, штука классная. Мы в свою одну вещь затащим, потому что считать эмбеддинги на девайсе куда дешевле и быстрее, чем дергать непонятно где лежащий API для LLM-ки. Вот, который еще может тому же дать нам внезапно неожиданных результатов, потому что галлюцинации еще никто не, легко не избавился. Вот. А проверка на галлюцинации — это отдельный такой circuit безопасности, который нужно имплементировать. Это, опять же, либо человека часы, либо часы вызовов LLM. Скорее, секунду, вот я имею в виду. Вот, ссылочка будет, может быть, кому-то в NLP-задачах пригодится. Вот, очень понравилось. Очень изящная идея, как мне кажется.
А ты будешь свой аналог писать только лучше, красивее и быстрее?
Нет, зачем? Ну, как бы, смысл. Как бы, достаточно хорошо ребята сделали, что, типа, bring your own embedding model, bring your own hyperparameters. Все сделано правильно. Вот. Эта модернизуемость вообще отличная. Очень красивая, мне кажется.
Молодцы, молодцы. Ух, так. Из еще новостей, которые я вот тут наскреб, от слушателя новость, слушателя-гостя одного из наших эпизодов. Это плагин для VS Code, который называется Data Wrangler. Если я правильно понимаю, да, это Microsoft сам написал. Наверное, они пытаются в этой части за JetBrains погнаться. У JetBrains много всяких штук там для того, чтобы данные крутить, вертеть. И вот они сделали такую штуку для VS Code. В общем, можно подключаться к различным источникам данных, можно смотреть на ноутбуки как с вашего сервера, Jupyter ноутбуки, либо запустить локально со своим интерпретатором. И в табличном виде там можно какие-то графики рисовать, есть свой именно интерфейс для табличных данных с сортировками, там всевозможными и прочим. То есть надо попробовать, я считаю, прикольная штука для таких вот, как я, которые не пользуются JetBrains продуктами почему-то, может быть, халяву, не знаю, а пользуются VS Code или вот в моем случае VS Codium. Я хочу посмотреть, выглядит, в принципе, нормально. Я думаю, должно быть полезно в некоторых случаях. Не обязательно подключаться к каким-то именно через Python, через Panda там, или еще какие-то штуки. Можно просто там CSV-файл посмотреть локальный в этом интерфейсе. И, возможно, это как раз то, чего вам не хватало в VS Code. Звучит очень полезно.
CSV-файл смотреть. У тебя же есть любимый тулза для CSV-файла.
у меня-то есть, но есть же куча других людей, которые не любят такие
тузы. Как нам напомнить название?
Я до сих пор... Визидатор. Это шикарнейший инструмент. Это все, что мне, в принципе, нужно...
Я думаю, ты скажешь Excel. Да.
Excel? А, отлично.
Где твоя кнопка специальная? Вот.
Ну, я визитатор. Я вот с того момента, как эта новость нам про визитатор в подкаст попал в какой-то момент, когда у них вышла версия 2, что ли, я не помню. Я с тех пор прям активный такой пользователь в терминале и подгружаю, и Excel-файлы в нем же смотрю, и как бы все супер, при необходимости там какой-нибудь расчет быстренький на Python вместо Excel-формул зафигачил в отдельную колонку. Все, мне прям все нравится. И плюс прямо в командной строке, там через пайпы можно трансформировать, например, там Excel в CSV, CSV в JSON или еще что-нибудь такого рода. То есть, ну, мне очень нравится, очень удобно, понятно то, что мне давно было нужно, на самом деле. Так что этот инструмент никуда у меня не пропадает из списка установленных пакетов в Prio.
Я хотел еще одну коротенькую новость. Тоже нашел инструмент, который я жалею, что не нашел раньше. Сейчас нет кьюз-кейса для него, но... Он будет неизбежно. Он называется Python RQ или RQ. Это job scheduler для Python. Он анонсирован как замена salary. Вот. Еще как замена rescue, но я rescue не пользовался, даже не слышал, на самом деле. Rescue. Где вторая часть, как первая часть в очередь. Вот. Что понравилось, по крайней мере, из тех то экзамплов, что они описывают. Интерфейс работы с воркерами и определение, собственно, семантических всех очередей, синтаксис ретраев, синтаксис скедулинга куда приятнее, чем соловецкий. Вот, прям просто душа радуется, когда я это вижу, потому что Solary все-таки, он, конечно, замечательный инструмент, вопросов нет, огромная инфраструктура вокруг него, все подноготные как бы известны, вот, но это мне просто понравилось, как сделан интерфейс. Вот. Ну и к тому же Redis сам по себе, он у каждого есть, грубо говоря, не нужно заводить еще новый инструмент. Наверное, можно сделать себе вот отдельный Redis под это дело. Ну, в общем, опять же, очень изящные оберточки для скейлинга и инкьюинга, постановки в очередь вот, ваших задачек, это, мне кажется, опять же, всегда есть вопрос, когда эта штука написана на питоне, поэтому кто его знает, что будет, если задачи, во-первых, а, их много, действительно много, б, если размер задачи сам по себе большой, то есть если данные входные здоровенные. Как оно будет пережевываться, непонятно, но это уже скорее вопрос к питону, да, или к редису, нежели чем к самой обертке. Так что, думаю, особенно круто такую штуку втащить на новый проект, вот. Где это надо. Не сильно большого размера.
Прикольно, прикольно. Я как раз хотел спросить, там, Redis тоже, как и Solary, юзает для очередей.
Ну, Solary может поверх много чего гоняться. Тут, типа, именно Redis он. Но...
А, окей. Ну, может, зато более заточенные какие-то фишки используются. Специальные именно от Redis.
Ну, у Solary, как бы, в зависимости от бэкэнда, некоторые фичи неподдерживаемы. Да, то есть можно Solary там гонять поверх Kafka и поверх Redis, и дальше начинаются особенности применения, да. То есть, как бы, Solary предоставляет, опять же, развесистый интерфейс, да, с кучей всего, да, там. Опять же, зачем запускать Solary поверх Kafka, это отдельный вопрос. Ну вот, это просто штука понравилась тем, что это, опять же, изящная, минималистичная вещь. Вот. Наверное, впрод на большой проект, где там миллион джобов в минуту вряд ли стоит тащить. Но на проект, где нужно создать некий MVP архитектуры, да, где будет там, не знаю, вместо SQS, например, который нужно, опять же, там подсоединяться к нему, если его нет, создавать и так далее. Вот, не знаю, на локальной тачке где-нибудь или в небольшом кластере запустить, наверное, удобно. Да, всегда остается вопрос о том, как это работает на масштабе, но, может, для масштабной задачи оно и не надо.
Интересно. Я тут на прикольную штуку для одного из линуксоидов в этом подкасте нашел в списке новостей, который раньше добавлял, что в Линуксе появится свой собственный синий экран смерти.
Да-да-да. Я все жду. У меня пока он черный. Когда все падает, он черный.
Ну, кстати, хочется сказать, да, можно просто сделать, чтобы система не падала.
Купить MacBook,
да? Но я что хотел сказать, что, в принципе, вся идея вот с синим экраном, по крайней мере, куда она развилась, мне, в принципе, нравится. Если я правильно помню, у Windows появились QR-коды на этих экранах с ошибками. То есть, в принципе, когда ты получаешь какую-то ошибку от компьютера, ты можешь, словом, телефоном отсканировать, попасть на инструкцию. На
QR-код заказываешь еду.
Пока система думает, как починить себя. Ну, в общем, да. Ну, мне кажется, это правильный подход с QR-кодами, с какой-то такой возможностью быстро понять, а что можно сделать в этой ситуации, на что там обратить внимание. Поэтому, ну, не знаю, насколько этому рады в целом сообщество Linux-юзеров.
Linux и не падает. Если падает, проблема прослойки между клавиатурой и монитором.
Ну, как минимум, может упасть сервис показа синих экранов смерти.
Вот это да. К этому вопросу я бы с удовольствием был, мне хотелось до сих пор, у меня такая штука есть, один большой сервис, который я недавно запускал, хобби-проект. И запускал его не на лямбда, как нарекомендовал один человек в этом подкасте, который очень плотно и хорошо знает амазоновскую инфраструктуру, а чтобы быстро на EC2. И сервис, будучи телеграм-ботом, который ничего не потребляет, единственная его нагрузка — это генерировать картинки с помощью, короче, с помощью Каира. Не суть, там, поверх чего, но Каира. Обычный рендер, который, в принципе, используется в качестве бэкэнда и в том же Matplotlib может использоваться. Почему-то этот сервис даже под минимальной нагрузкой вешал EC2 машины так, что они даже после жесткой перезагрузки не загружались. Мне до сих пор интересно, что произошло, потому что спикер проброс логов в CloudWatch не настроил вовремя. Вот. Я скорее хотел починить сервис, нежели чем пробрасывать логи. Вот. Но в итоге все решилось тем, что я дал просто EC2 инстанс побольше, и оно все работает. Но, внимание, вопрос, что же такое могло быть в Telegram-боте, что так умертвило EC2 машину? И точно ничего не забило диск, то есть никаких логов там на гигабайт не нашлось, еще что-то. В общем, это я все к тому, что если бы было хорошее средство у того же Амазона не прокидывать специальным образом очень сложно логи в CloudWatch, а показать мне QR-код, что ты неправильно сделал. Это было, конечно, удобно. Вот. Но, опять же, проблема не в Linux, явно, а в кривых руках вот это все.
Ну, по поводу QR-кодов у Амазона, они же Amazon Q,
да.
Q запустили, да, который может на все ответить. Послушать тебя и сказать, как правильно жить.
Ну, пока что он мне говорил, что я на вопрос отвечать не буду. За что мне отвечает Amazon Q на мой вопрос.
Понятно. Ну, да, не знаю, что могло на самом деле твой сервер повесить. Может, там ты случайно еще что-то запустил и не заметил. Пакетик какой-то обновил.
Автоматически.
Я вот тебе поломался. Автоматически, да. Я тебя все поломал.
Ну, это уже история, наверное, не узнает. А ставить тесты специально, честно говоря, пока не хочется.
Ну да, да. А что там еще из новостей? Единственное, что у меня осталось из того, что я хотел озвучить, это то, что вышел Airflow 2.8 сколько-то. Последний раз мы про версии говорили про 2.7. У нас пока используется вообще 2.6, 2.6.3, по-моему. Я, честно говоря, не читал даже релиз-ноты, что там нового прикрутили, вкрутили. Я пока все еще планирую заюзать датасеты, которые с версии там, 2.4 или 2.5 появились в Airflow. Я считаю, что это классная штука, которая изначально должна была быть, но хорошо, что она появилась хотя бы сейчас. Это такой альтернативный механизм планирования дагов не по времени, а просто по событию обновления. Собственно, датасет — это некий такой указатель на какой-то уникальный набор данных, Ну, это все что угодно, это любая строка, в принципе, может быть. И вот я как раз думаю с этим поиграть. В моем случае, мне кажется, это очень правильно и удобно будет сделать зависимости между дагами, которые крутятся на одном инстансе, но поддерживаются разными командами. И мне кажется, вот через вот эту, через мета-базу Airflow можно как раз удобно будет сигнализировать друг другу о том, что вот эта часть обновилась, вот этот датасет теперь свежий, можно какие-то процессы у себя в команде запускать. Но посмотрим, что из этого получится. Пока только планы.
Мне снова становится такое специально для Жени. Если Женя, не знаю, видел табличку или не видел, в общем, Apple сказала... Я сейчас за Apple, кстати, играю, обратите внимание. Apple упомянула, что разделение, как Sense-Piration, я помню, называется по-английски сериал, съемки продолжаются, вот, и скоро, может быть, к концу года, может быть, будут новые серии, новый сезон. Меня это безумно порадовало, очень-очень хочется увидеть.
Да, мне тоже этот сериал понравился, но я остаюсь осторожным. Потому что Lost, не остаться в живых, который неплохо начинался, первые, может, 2-3 сезона, но закончились абсолютно паршиво. Здесь то же самое, конечно, ничего не понятно. Они могут закончить как на высоком, знаете, так же паршиво, как и Lost. В общем, я больше не открываю сердечко сериала с первого сезона.
Да, ожидания лучше заранее завышенных не строить. Ну, кстати, из последних сериалов, которые хорошо закончились, мне понравился Succession. Про семью там медиамагнатов. Мне кажется, очень прям на протяжении всех сезонов отлично. А вот это вот разделение я так и не посмотрел, кстати. Мы его обсуждали, я не помню, сколько времени назад. Но он, зараза, в Apple TV. А у меня в текущем регионе Apple TV недоступен. И, в принципе, подписка на него. Вот. Поэтому буду ждать.
Переезда?
Например. Почему нет? Или VPN.
Завершающая новость. Doom запустили на зубной щетке. Восхитительно.
У меня нет слов, no comments.
Мне почему-то очень странная ассоциация возникла. Мы когда давно в подкасте обсуждали, что есть, как бы, у нас пользуются процессорами общего пользования, да, которые имеют, как бы, все, да, архитектура типа фон Нейманская, что такое. Но есть системы, которые специализированы. То есть есть квантовые компьютеры, которые специализированы в вычислители, а есть еще другие вычислители, то есть есть, можно реализовывать там микросхемы, да, на воде, да, то есть штуки, которые там реализуют базовые логические блоки с помощью там, давления воды и труб, что-то такое. Ну, вот, и есть прикольные штуки, которые с помощью оптических отражателей, дифракторов умеют решать какие-то задачи. То есть там, я, честно говоря, почитал статью несколько раз, я тогда так и не понял, в чем прикол, но типа, если правильным образом сформировать сигнал, подать что-то типа матрицы сигналов на какую-то дифракционную решетку и их несколько взять, как-то совместить, то дифракционная картина в конце является ответом на задачу. То есть надо правильно прочесть, и вот она решается буквально со скоростью света практически. То есть свет за тебя решает задачу. Вот эта зубная щетка, она выглядит как... То есть, с одной стороны, наверное, у меня есть процессор какой-то, да, нафига процессор зубной щетки. А во-вторых, может быть, она переходит на другой уровень. Это настолько классная штука, что она начинает играть в Doom с тобой. Она разрушает уже тобой полость. Вот, и это уже становится настоящей игрой, а не типа не бирюльки компьютерные.
Зачем процессор зубной щетки? Это чтобы прошивку скачать с интернета.
Чтобы потом он вот как-то стиральная машинка, да?
Да. Зубная щетка скачет последнюю версию и блокирует. Тебе надо хард-резет. До заводских настроек.
Да, или можно заблокировать, если подписка закончилась, оплата, то зубная щетка не работает.
А что значит не работает? У меня вот эти вот, не знаю, вот эти волосики выпадают с Эриком.
Да. Ладно, это было хорошо, мне
кажется. Давайте на этой высокой ноте. Выпадающих волосик.
На этой высокой. Это с вами был подкаст Data Coffee. Не в последний раз, слава богу. Поэтому услышимся скоро. Надеюсь, через недельку.
Пока-пока.